в жизни не судите и не будете судимы. И вот наше сегодняшнее учение поможет нам немножко разобраться действительно в контексте того времени, тех слов, как ученики понимали, как в Израиле, в Иудее первого века понимали это выражение, как восприняли это люди. Потому что многие вещи мы с вами, читая Евангелие, воспринимаем с точки зрения человека, живущего в 21 веке. Мы знаем, что Христос родился, умер, воскрес, скоро придет. Но совершенно так не понимали ученики, которые еще только слушали этого молодого раввина. Как они воспринимали? Что это значит? Для нас это очень важно. И одно из самых популярных выражений относительно суда в Израиле можно было бы перевести так: убирая свой палец с весов. Убирая свой палец с весов. Насколько благосклонно вы судите ближнего, настолько благосклонно будет судить вас Бог, говорит один учитель, который жил в первом веке. Насколько благосклонно вы судите ближнего, настолько благосклонно будет судить вас Бог. Это учение, как мы с вами говорили, становится намного понятным, когда мы стараемся понять общий древний контекст. Судить в библейском контексте. Около 120 лет до нашей эры один мудрец, живший в Палестине, сказал такие слова: «Судите каждого человека, взвешивая на весах в его пользу». Вот что вам сразу представляется, когда вы слышите это? Судите каждого человека, взвешивая на весах в его пользу. Ну, нам, наверное, представляется рынок восточный, и там с весами всякими. Вот, и мы знаем, те, кто знают, еще помнят весы, и те, которые бывали на рынке, что это две тарелочки, да, тарелочка, и вот там кложат. Вот. Взвешивая на весах, говорится о том, что мы должны всегда взвешивать, судить о другом человеке так, проявляя милость чуть-чуточку в его пользу, чтобы это не было уже так честно, справедливо и истинно. Но всегда надо подходить так, взвешивая на весах немножко в его пользу. И мы помним, как добрый, хороший лавочник еще в те старые добрые времена, когда мы ходили на рынке, нам было приятно, когда вот он выставил гиря и то, что мы хотим купить, и так можно бы было и ровненько. Но вот он еще добавляет, пух упало, и нам приятно. И нам оказывается приятно, когда люди судят о нас в нашу пользу. Вот, оказывается, как минимум первое значение, то, что сразу, когда ученики слышали слова Христа: «Не судите, да не судимы будете», вот что, оказывается, они в первую очередь понимали. Речь идет о презумпции невиновности. Сегодня такие термины юридические, потому что речь идет о суде. Заранее, когда мы говорим, начинаем судить человека, заранее мы прежде всего, у нас что? Презумпция невиновности. Потому что точно так же мы хотим, чтобы люди такой же суд проявляли и кому? И к нам. Ну, поговорим немножко о весах. Я думаю, что как минимум 30% людей, которые находятся здесь, эта штука неизвестна. Те, кто родились в Америке и уже живут здесь, вот дети наши, все. Но мы с вами помним. Помните, как вечно у нас так: продавец в советской торговле – это обязательно кто? обязательно обманщик. Как они там эти весы там подправляли или чуть-чуть, или, как говорили, бумажечку ложили. Всегда была бумажечка, а под бумажечкой никто не знает что. Ну вот такие дети, молодежь, были весы в наше время. Ваши папы и мамы, бабушки и дедушки знают это очень хорошо. Поэтому, когда речь идет о весах, оказывается, мы старшее поколение, тоже в курсе дела, что здесь о чем идет речь. Но, конечно, прежде всего мы говорим, говоря о весах, в традициях многих народов, вот суд и весы, оказывается, были очень-очень актуальны, тождественны. И даже вот эти метафоры мы находим в Слове Божьем. Иов, 31 глава, 6 текст. «Пусть взвесят меня на весах правды, — говорит Иов, — и Бог узнает мою непорочность. Пусть взвесят меня на весах правды». Ну, откуда начиналось все? Вы, наверное, знаете, молодежи, кто учил историю. У нас, во-первых, греки. Греки, богиня Фемида такая, да? Знакомо нам это слово. Вот. Это женщина, которая в одной руке держит весы, в другой руке Фемида, греческая богиня справедливости, держала рог изобилия. И с завязанными глазами, о том говорящим, что без пристрастия, нелицемерно. Ну, римляне, как люди военные, ничего они не создали, кроме военного дела. Они позаимствовали Фемиду греческую, вложили в ее вторую руку меч. Ну, к римляне без меча, сами понимаете как. И чтобы, как говорится, управлять империей конкретно, 500 лет Рим правил своей империей, и поэтому эту богиню они назвали как? Знакомое нам слово. Римская богиня Юстиция. Вот это богиня Юстиция. И это все нам знакомые вещи, Фемида, Юстиция, мы все это прекрасно с вами понимаем. Но, оказывается, еще египтяне, мы с вами начинаем от наших весов и идем вглубь. Египтяне тоже понимали суд как взвешивание. И вот у нас сохранилась картинка, и я хочу показать вот это бог Анубис, египетский бог, который встречал души умерших, так верили египтяне. И это был, фактически это было, они понимали под душой умершего сердце, сердце человеческое. То есть как бы и совесть, и все. И вот взвешивали. На второй, на чаше весов, извините, пожалуйста, здесь перышко. Перышко – это перо справедливости и добра и истины. И вот к египтяне верили так, что вот если это сердечко полно грехов против справедливости, добра и истины, то оно что? Перевесит. Но смотрите, как у египтян было высоко тоже поднято понятие милости. На второй там противовес перышка. И можете себе представить, что если у человека он столько нагрешил, да, что даже это перышко не может перевесить. Ну и вот это мы знаем. Вавилон, вавилонский царь. Как его звали? Валтасар. Мы поэтому можем узнать контекст тоже, когда были слова написаны. Мене, мене, текел, упорси. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Другое, видите, понятие. Там тяжелее, здесь легче. Но весы были очень четко укоренены в сознании античного мира. Ты взвешен на весах и найден очень. И Иисус, наш Господь, когда проповедовал, естественно, использовал в контексте сюда точно такие же метафоры. «Давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнеченную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою, что, мерите, такою и вам отмерится. Иисус также говорит, что мы должны позволить на наших весах правосудия позволить стрелочке пройти в пользу милости. Потому что если мы с милостью, с добродушием будем взвешивать, судить человека, точно так же и будет у нас. И иногда мы не знаем обстоятельств. Иногда мы не всегда знаем, что там у человека, почему, что случается. Вот одна притча, которая древняя притча времен Иисуса Христа, рассказывает, что один батрак кработал у хозяина почти 3 года. От семьи ушел, все, батрачил. И вот пришло время, он подходит к хозяину, говорит, ну, пожалуйста, рассчитайся, уже столько я уже, все, у меня там жена, дети, все. И хозяин ему говорит, знаешь, у меня нечем рассчитать. Он говорит, как это нечем? Как это нечем? Ну, у тебя что, зерна нет? Нет, говорит, пусто, иди посмотри, пустые закрома. Хорошо, может, у тебя животное, может быть, там, хоть дай мне тогда животным или как. Говорит, знаешь, нету животных. Вот иди, да, пусто. Пусто. И опечаленный, расстроенный, представьте себе, как бы вот это нам, это человечек пошел, прошло время, сколько прошло, притча не говорит, но однажды этот батрак, я себе представляю, очень важный момент, приехал муж после 3 лет заработков, и еще и жене его корми. Что там было? Вот. И прошло время, через какое-то время видит этот батрак бывший, значит, смотрит, телега, целый обоз. И зерно, и там, и скот, и там еще какое-то барахло, все это. Встречаются они. Вот. Ну, и говорит, я вот тебе вот то, что должен, и плюс еще с процентами. А потом они стали кушать вечером, и бывший хозяин говорит, вот скажи мне честно, что ты подумал, когда вот я. Какие у тебя были мысли? Ну и этот человек говорит так, вот я подумал, что когда у вас не оказалось денег, что вы, наверное, провели какую-то сделку, и вот вы все потратили, и у вас не оказалось денег. Ну окей, а что ты подумал, когда я сказал, что у меня зерна нет? Или что? Ну я подумал, что вы, наверное, или в долг, может быть, кому-то дали, вот, или как там, ну а что подумал, когда вот у меня животных даже не казалось. Я подумал, наверное, потому что был Йом-Кипур, наверное, вы все отдали в храм. И этот человек, хозяин, говорит, ты знаешь, это точно так и было. Вот особенно к животными. У меня сын, оказался непутевый такой, и я по своей горячности или, может быть, по тому, что не смог проследить за языком, дал обет, что если Господь его, чтобы Господь его не наказал, что я пожертвую всем. И вот таких историй в той культуре, в культуре иудаизма очень много. Оказывается, даже до сих пор хасиды занимаются тем, что иногда сидят, собираются в Израиле, в Иерусалиме, в группах и начинают придумывать. Вот если человек, например, не пригласил тебя на свадьбу, какое оправдание можно ему найти? И вот сидят мужи израильские. Ну, может, у человека просто у них денег нет на больше. Ну, может быть, он забыл в стрессе, там все много, может быть, уже ты вернешься домой и получишь приглашение перед самым. Вот разные вещи. Почему вас не поздравили на день рождения? Почему женщина с вами не поздоровалась, придя сюда? Почему этот парень чуть не врезался в тебя? А может, ему только что жена позвонила, которая, извините меня, рожает, и роды. Вот решается вопрос, кого спасать, ребенка или маму. Масса вещей, которых мы не знаем, дорогие. Даже приходя сюда в собрание, мы спешим подойти к пастору и высказать свою оценку о том или другом. А когда совершается все, нам просто стыдно. Я не хочу, чтобы вы проваливались от стыда сквозь землю. Но тема говорит так. Если вы судите людей без того, чтобы стрелочка ваша была на милость, то будьте уверены, что вас Бог судит по полной программе. Потому что Иисус Христос говорит, каким судом судишь, таким и будешь судим. Судить благосклонно было всегда в традиции народа Божия. Понятие необходимости судить с милостью отображалось в культуре народа Божия на протяжении тысячелетий. Но с другой стороны, вы можете подумать, а чего я должен вот это заниматься этим оправданием кого-то, если я точно вижу, это не глупо вообще выглядит, не наивно. Так может показаться, но оказывается, вот, что при более внимательном подходе, тщательном исследовании, можно обнаружить, что на весах оценки, когда я оцениваю человека, я держу свой палец не там, где надо. У меня уже в подсознании вот это понятие осудить, произвести вот этот суд. И этот результат вот моей манеры мыслить предосудительно и с предубеждением фактически отрезает у человека всякую возможность когда-либо измениться. Вы бы хотели, чтобы кто-то из вас, чтобы о вас так сказали? А это из Назарета. А это так уже с там... Сколько его знаю? 2001 год. Как приехал, как увидел, не изменился. А вы знаете, что люди меняются? Если вы скажете, что люди не меняются, то мне вас жаль. Потому что это значит, что вы не меняетесь. И потому, когда мы начинаем включать мозги, когда читаем Священное Писание, то тогда мы и будем очень осторожны в плане суда. В плане суда, дорогие. И вот один христианский писатель, который написал много книг, известный, и он ездил по городам Америки с лекциями, с презентацией книги. Вот он и хороший толкователь Библии. Описывает один такой историю из своей жизни, которая случилась на его лекции, вот когда он проводил недельный семинар. Его зовут Чарльз Свиндл. И вот он пишет, после очередного семинара он описывает такой случай. Нужно сказать, что во время семинара он увидел с самого первого дня одну семью, мужа и жену, которые сидели буквально вот впереди него, и он смотрел на них, этот мужчина только не успел сесть, сразу спит. И его супруга так нежно, осторожно, вежливо подталкивал. Он просыпался опять, опять смотрел, вот чуть спички себе, и опять спал. И я, говорит, еще подумал, слушай, ну вот тут не повезло даме. Вот, притащила его, видно, насильно, и теперь не может никак, значит. Вот. И когда закончилось все, недельный семинар, зал опустел, а эта женщина к нему подошла, и этот писатель пишет, что я подумал, что ой, сейчас будет жаловаться на свою жизнь, какая она верующая, как ей тяжело с неверующим мужем этим, и все. Я уже приготовился, она подошла и начала со мной говорить. Она сказала, что она стала благодарить за этот семинар и сказала, что это была идея ее мужа сюда приехать. И что это было его последнее желание. Я ответил, что не понимаю, что она имеет в виду. Она сообщила, что супруг на последней стадии рака, и что у него осталось несколько недель жизни, и что по его просьбе они приехали на конференцию, где я должен был выступать, и что он принимает болеутоляющее, сильнейшее, которое постоянно клонит его ко сну. И он мучится, и он переживает, и ему стыдно, он борется. Но он обязательно хотел прийти к вам, послушать вас. Это было его последнее желание. И это Свиндл говорит, я стоял, как никогда я так в жизни не чувствовал себя таким униженным, оплеванным, раздавленным. Это был стыд. Если можно было, говорит он, чувствовать еще себя таким виновным и так ошибать, то вот это был я в это время. Другие виды осуждений. Помни, что ты не так уж хорош, а мир не так уж плох. Манера мыслить осуждающей имеет много различных окрасок и форм. Критика других и хронические жалобы – обе формы исходят из поиска негативного везде, где только можно его найти. Ваша сверхчувствительность и легкая ранимость может означать то, что вы будете интерпретировать слова окружающих в настолько негативном свете, насколько это возможно. Это образ мысли. Так человек воспринимает окружающий мир. Наша культура, вот то, что мы с вами смотрим по телевидению, то, что читаем, обстановка, перевыбор, республиканцы хаят демократов, демократы выискивают гадость, журналы, светская хроника, один другого обсуждают, вечерние комики ищут у знаменитостей и звезд, чем бы посмаковать. Как бы посмеяться, как... И, к сожалению, христиане, вот этот весь каламбур, эта вся масса осуждения, насмешки и критики, она переходит и на верующих людей. Но мы, дорогие, даже не замечаем, насколько это отравляет наши отношения везде, в церкви, в семье, в обществе, с друзьями. Это яд. Дети. В то время как некоторые дети растут в страхе физического насилия, намного больше детей растут в страхе постоянной критики от своих родителей, весы которых постоянно склонены. Постоянно, что бы ребенок ни сделал, в сторону осуждения, критики. Мы продуцируем у такого ребенка комплекс неполноценности, неуверенность, ложный стыд. Семья. Ваша склонность отзываться о другом хорошо или же с осуждением играет огромную роль в том, насколько ваш семейный союз будет счастливым и долгим. Психолог Джон Готман, известный психолог, утверждает, что супруги обычно тяготеют к одной из двух категорий. Не тысячу, не сто, всего лишь две. Очень легко запомнить. Две категории. Первая категория – преобладание положительных эмоций. Вторая категория – преобладание негативных эмоций в семье. Положительно и негативно. Преобладание положительных эмоций, он пишет, это когда позитивные эмоции действуют вопреки раздражению. Например, если супруг сделал что-либо плохое, жена скажет, а у него сегодня просто плохое настроение. Все. Все. Если же преобладают негативные эмоции, то почти что нейтральные поступки воспринимаются как негатив. Даже если супруг сделал что-то хорошее, это интерпретируется как поступок, сделанный по эгоистичным целям. Вы понимаете, о чем? Есть вот это все очень, очень жизненно, потому что это мы наблюдаем в наших семьях. И вот он пишет еще такую цитату, я вам привожу. Такое состояние очень тяжело изменить. Что говорит человек, который тысячи семей проводит? Такое состояние вот так вот за одну проповедь не изменишь. И за год вот я уже проповедую о практическом христианстве, о суде, о любви к ближнему. Психолог пишет, не изменишь это. Вот так вот, не изменишь. И вообще человек и проповедь изменить не может, если как вот говорил Сережа, если Бог не изменит. Именно будучи в таком состоянии, одна сторона пытается наладить отношения, другая сторона видит в этих попытках враждебное манипуляцию. Отчего это он такой добрый вдруг? Отчего это она, значит? Будучи молодоженами, супруги в розовых очках не замечают изъянов. С течением времени обиды и разочарования, накапливаясь, могут дорасти до таких размеров, что оба супруга видят, слышите, видят такой образ мыслей, такие очки у них, такое мышление у них. Оно культивируется десятками лет. Может быть, они выросли в такой семье. Может быть, в общине это считалось норма, когда друг с другом ругаются и ненавидят. Может быть. Но если это культивируется и не изменяется, это продуцируется на семью. А семья – это уже то, что ваше. Это вам не отношение в церкви полтора часа в субботу. Это вам, это 24/7. Так видят. Так они видят, в наихудшем свете. Работая с тысячами семей и просматривая впоследствии их судьбы, Готман идентифицировал 4 всадника, которые вторгаются в отношения и приводят их в критическое состояние. Первая – защитная реакция, оппозиция, критицизм и презрение. Из этих состояний презрение, будьте внимательны, дорогие, это то, о чем потом напишет Павел. Презрение, как тень, преследует все другие состояния. Это неуважительное отношение. Эта токсичная эмоция обнаруживает себя посредством оскорблений, обзываний, передергиваний или насмешек. Когда один или оба супруга имеют привычку разговаривать с другим с пренебрежением и отвращением, то даже если они только лишь насмешливо улыбаются или закатывают глаза во время того, как их половина что-то говорит, их супружеский союз уже движется к концу. Сплетни основываются, в общем-то, на осуждении. Вот грех языка, о чем мы с вами говорили в прошлую субботу, фактически это уже мы выдаем то, что у нас тут уже, как я приводила эту метафору о Чернобыле, который накрыт бетонным панцирем, но с клапаном, чтобы не взорвало. Так вот, если уже столько критики, пренебрежения, осуждения, знаете, это видно на лицах, дорогие. Это видно на лицах. Когда человек приходит в шаббат или вот это, куда вы ходите, когда вы ходите. И сразу он ходит, что готов. Хорошо, что автоматы не выдаем на вход. Понимаете? Все не так. Это не так. Это не то, этот не такой. А вот это... А я вам, знаете, еще что расскажу? А вот мне позвонили, и там это неуважение к человеку, о котором мы говорим. Братья, если мы не изменимся. Во-первых, нужно сказать, что жить вот с такой философией – это себе дороже. Знаете, себе дороже. Потому что вот это восприятие мира, что вот все вокруг такие злые, плохие, а я один здесь вот в костюме хороший и good boy такой, понимаете? Это себе... Почему? Потому что это яд. Вы держите внутри яд. Потом откуда давление, откуда сердечный приступ, откуда печень, что-то такое. Все. А откуда, от чего я никак не могу вписаться вот в коллектив? А почему это меня сторонятся? Нет, никто мне в глаза не говорит, но не хотят со мной иметь дело. Как один человек мне недавно, ну как это уже было в прошлом году, в Чикаго сказал, там у нас... Были моменты, он говорит, знаешь, так вот вроде бы ничего, но вот общение с ним напрягает. Есть, может быть, молодежь, или вот вам это слово больше даст. Вот тяжело находиться с таким. Ты чувствуешь негатив. Это то, что мы не можем. Вот как, когда Христос приходил в дом, и когда Он общался с людьми, людей тянуло к Нему. И мы можем рассуждать там биополя, то, все, там все, карма. Не, это Дух Божий. Вот это светлость, это радость. Вот это такая легкость. Даже если кто-то не прав, даже если что-то делает, все равно отношение добра, стрелочка весов на добро. Стрелочка весов на добро. Сплетни основываются, в общем-то, на осуждении. Люди, которые любят посплетничать, обычно имеют привычку охотиться за поступками в жизни других, чтобы потом рассказать о них, конечно же, смакуя и радуясь в деталях. Вы представляете? А нам-то кажется, что вроде бы нас Библия учит стать ловцами человеков, чтобы их привести в церковь. А оказывается, кто-то умудряется изменить программу Божью. Будем ловить ошибки других. И вот эти два понятия, они не могут жить вместе. Пока будет это понятие, пока этот человек, который занимается охотой другого, никогда не приведет в эту церковь человека. Вы слышите? Это серьезная вещь. Это серьезная вещь. И Бог слышит это, что вы слышите. До тех пор, пока мы будем заниматься ловлей, кто что сделал не так, до тех пор вы будете заблокированы к Духу Святому, чтобы привести сюда человека. Этот горький корень, как пишет апостол Павел, евреям 12:15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда и чтобы не осквернились многие. К сожалению, этот дух может и передаваться. Его не видно вот сразу за костюмом или платьем красивым, за словами тоже. Но он есть, горький корень. Горький корень. Ну и, конечно, надо сказать и в другую сторону. Судить благосклонно не значит наивно, сказал один мудрец, живший тоже в первые века. Судить благосклонно не значит наивно, потому что Господь, неписанное правило, Господь ненавидит грех, но любит грешника. Если человек что-то сделал неправильно, у нас есть четкая инструкция, как поступить, дорогие. У нас есть четкая инструкция, как поступить. Не надо бежать к пастору и вылавливать его. Или вызванивать. А ты знаешь, пастор, вот тот-то и тот-то, вот такой-то, такой-то. Где вы читали, что этому учит Слово Божие? Скажите мне, пожалуйста, где вы об этом читали? То, что написано, я вам прочитаю. Евангелие от Матфея, 18 глава. Откройте Евангелие от Матфея, 18 глава. Это у нас принцип будет, дорогие. Мы начинаем жить по новому принципу, библейскому принципу. 18 глава. 18 глава. С 15 по 17 текст. Кто прочитает, пожалуйста, встаньте. Сережа, прочитай. Матфея 18, с 15 по 17. Спасибо. Где здесь написано, что если согрешил кто-то третий, то надо об этом говорить? Вы находите что-то? Речь идет то, что в Израиле понималось, и то, что Христос учил чему. Если согрешит против вас брат или сестра, то вы должны не третьему лицу пойти об этом сказать, а пойти сказать брату. Вот это рулс такой. Он точно такой же. Израиль понимал все 613 заповедей в Торе, на один уровень ставили, что шаббат, что сплетни. Вы слышите? Это мы уже язычники с вами тут. Это к смерти заповедь, это не к смерти. Хотя это тоже отдельный разговор. Так вот, если согрешил брат, обязательно надо пойти и сказать. И откройте Левит, пожалуйста, Левит. 19:17. Левит, книга Левит, 19 глава, 17 текст. 19:17. Кто нашел, прочитайте, пожалуйста. Спасибо большое. Как учит Слово Божье нас? Как? Нечего враждовать. Иди поговори с человеком. Собратья, я хочу обратить ваше внимание, это серьезно. Мой долг – вас информировать об этом. Потому что если я что-то вам не буду рассказывать, то тогда грех будет на мне. Это мое служение. Я хочу серьезно обратиться к вам с этим. Если против вас кто-то что-то имеет, решайте лично с ним. Если вопрос не решается, потом нам прописано как. Если вы видите, грех делает брат, то ваш долг – обличить его. А если вы думаете, что вы увидели и вы скажете пастору, а я останусь хорошеньким, то это не по Писанию. Точно так же, как и в другой день ходить на богослужение. Слышите? Не по Писанию. Не по Писанию. Не по Писанию. И нам есть тут в чем каяться. И мы знаем этот текст очень хорошо. Это серьезные слова. Христос специально в метафоры и в гиперболы это все, все облекает, чтобы, чтобы мы серьезно отнеслись. Да разве за то, что я скажу, что вот там Иван глупый, что это мне уже в гиену огненную? Иисус специально говорит, что это вещи серьезные. Потому что если ты его судишь, если ты суд выносишь, то вот твоя участь. Вот твоя участь. И несколько стихов в заключении. Апостола судья, 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». Когда нам надо, когда мы сможем судить? Когда? Через год, через два, через... Когда? Когда? Вот когда? Ну, дайте посудить, в конце концов, явную неправду. Вот, вот апостол пишет, апостол Павел пишет, «Не судите прежде, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет от Бога похвала». Апостол Иаков пишет, «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». «А ты кто такой? Кто ты такой?» – говорит апостол. «Кто тебе дал право? Ты кто такой?» «Ну как, да я член церкви, 60 лет в церкви, значит, я вас тут научу». «Кто ты такой? Ну кто ты такой? Единый судья, без обид, пожалуйста. Человек, который склонен подозревать зло в своем ближнем, сказал мудрец, главным образом ищет то, что он видит в себе». Вы слышите, оказывается? Теперь смотрите, о чем это говорит. Это психология. Но это 100%. Дорогие. Человек даже сам может не знать, что из глубины подсознания он выдает то, что человек, который знает об этом принципе, может увидеть. Если ты о ком-то говоришь, ты посмотри, какой скряга, я так слышал, что он там, значит, там вот церковь не жертвует, говорил он кому-то. Это первый признак, что большая вероятность, что у этого человека тоже такая же. И так с каждым, то, о чем человек ходит и говорит о грехах других, это скорее всего его самого проблема. Его самого же и проблема. Просто в определенных обстоятельствах, при определенной обстановке, просто не сложилось еще так. Не все вы цари Давиды, и я с вами. Понимаете? Понять значит оправдать. Не осуждай ближнего, пока не станешь на его место. Это то, о чем я вам говорил. А кто знает, почему? Почему он так? Потому что оказывается потом, эта женщина описывает, это тоже рассказ, та женщина, которая не подала ей руки, просто была больна, она не хотела просто заразить от прикосновения. Представляете, и там на каждый случай потом описывается, что у каждого были причины, почему человек вот сделал так и не сделал так. Вот когда ты себя поставишь на это место, когда ты, другими словами, пока ты не пережил это, пока ты не пережил, ты не имеешь права выносить суд. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой же отмерится и вам. Да благословит нас всех Господь, чтобы мы поступали по словам Спасителя. Давайте встанем.